Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. И у нас в гостях Татьяна Ташкова и Андрей Ташков. Двое представителей замечательной, такой, не скажу династии, поскольку все-таки они кровными родственниками не являются, но оба они, конечно, связаны с именем, не побоюсь этого слова, выдающегося режиссера Евгения Ивановича Ташкова, о чьем присутствии, как это, отсутствии в студии приходится только пожалеть. Вот уж с кем бы мне поговорить душевно, поскольку я очень хорошо помню и уроки французского, которые помните и вы, и «Вихря», и «Адъютанта», и многие другие замечательные его свершения. Значит, но, тем не менее, давайте для начала представим Андрея, потому что мне это как бы роднее. Андрей, ну, естественно, вас мое поколение помнит по «Сыщику».
Добрый вечер.
Добрый вечер, да, которому уже сейчас, насколько я понимаю, этой картине 20 лет с небольшим. Я помню, что она имела тогда успех совершенно ни с чем не сообразный. Удивительная совершенно была картина. Как вот вы объяснили бы его, и какие у вас остались от этой первой большой кинороли впечатления? Спрашиваю, потому что сам я его раза три смотрел, он мне чрезвычайно нравился.
Ну, как ни странно, картине больше лет.
Больше уже?
Да, уже больше. Вот в районе 30 лет назад где-то так, да? Снят.
Вам есть. Сколько же было? 18 тогда, что ли?
Нет, мне было 21-22. Вот так.
Ну, дитя все равно еще, в общем, конечно.
Ну,
по большому счету. Да. А чья она была, кстати?
Фокин, Владимир Петрович Фокин. Тот, который потом снимал «ТАСС, уполномочен сообщить».
Да-да.
Александр Большой, Александр Маленький. Ну, еще, наверное.
Но «Сыщик» была совершенно выдающаяся, странная такая картина. Экспериментальная, дурацкая, милая очень.
Да, это такая наивная, добрая, внутри интонация, любящая, приключенческая картина такая. В общем, я совершенно не рассчитывал ни на какой успех.
Потому она стала вдруг культовой. Да? Я до сих пор помню, как вы там руку прижигали.
Да, ну, у нас все нынче культово, поэтому просто нравится кому-то, уже хорошо. А так, как бы, культово. Все же тоже можно поспорить.
Потом была у вас еще роль в «Подростке», которая тоже, я думаю, ну, это же, кстати, и папина картина, которая была, по-моему, достаточно хорошо и, по большому счету, почти без критики принята и подготовила будущий успех «Бортковского идиота», который интонационно, в общем, весьма с ней схож. А после этого, значит, была довольно долгая пауза, и после этого вы вдруг выстрелили в последнее время, вот я так смотрю сейчас фильмографию в 2008-2009 году, сразу многими картинами. Расскажите, чем была вызвана пауза, во-первых, и чем вот эта нынешняя востребованность?
Я не чувствую ни паузы, ни востребованности, потому что выстрелы, видимо, у вас ассоциируются с теми картинами, которые какой-то резонанс имеют, на которые вы внутренне обратили внимание, и которые по качеству соответствуют тому, чему они должны соответствовать. 90-е годы — это, в общем, спад вообще кинематографа, да, и что и мы видим, и видели тогда, когда большое количество непрофессионалов пришло, большое количество картин со слабым финансированием, внутренний, как бы, ну, не сказать, чтобы деградация, потому что, ну, как бы это назвать другим словом, ну, скажем, интерес в сторону, хотя это внутренне, конечно, по отношению к душе является, естественно, деградацией, ну, скажем, деградация — это этап развития. В сторону материального, в сторону получения денег, в сторону взаимоотношений, в общем...
В сторону формата, назовем это так.
Формат ничего не объясняет, кроме того, что его бесконечно употребляют по поводу того, что это нам годится или не годится.
В сторону штампа,
под это могут быть,
да,
любые соображения.
Конечно.
Поэтому здесь соображения шли распада кинематографа по поводу того, что это становилось языческим обществом, когда кланы начали управлять, бандитские и так далее. Вот это стало предметом визуализированного исследования. Это до сих пор продолжает цвести пышным цветом, люди с пистолетами, убивающие друг друга без зазрения совести. Участвовать в этом, в общем, проблематично, но а что делать? Тут, как говорится, выбираешь из того, что предлагают, и поэтому я снимался и в сериалах, желательно остаться внутренне, как бы, ну, не потерять себя, и поэтому на большие сериалы, где из кадра в кадр, из года в год это продолжается, это просто тяжеловато, и можешь внутренне просто деградировать как артист и как личность просто. И поэтому я проходил незаметно. 5 съемочных дней, 10, 15, хотя были и провальные работы, которые были главные роли, но они вообще просто не вышли на экран.
Я-то вас еще помню по картине 2003 года, ее снимал мой приятель Тима Томашпольский по очень славному и странному фильму «Спасибо», которого вообще, по-моему, не видел никто.
Да, не пошел никуда.
Вот. У него прокат не был, я знаю, потому что мне Томашпольский показал. Это история про то, как однажды, в общем, утро не наступило. Ну, такая странная сказка, что там киевская, да? И вы там очень хороши, и картина хорошая. А что с ней случилось? Вы мне можете... Потому что Томашпольский сказал, она будет на фестивалях, и все. И она упала, как в попу какую-то. Вот ее нигде нету абсолютно.
Ну, мое дело отсняться, сделать...
Хорошо, но это приятное кино-то, на самом деле.
Симпатичная картина, да, я не спорю, но просто мое-то дело выполнить свою работу, а дальше я не знаю, как отслеживать судьбу, потому что это занимаются, наверное, продюсеры, может быть, частично сам режиссер занимается этим, не знаю. Но тут я могу только констатировать.
То есть она была, по крайней мере, она мне не примерещилась.
Была, да.
Вот, и сейчас мы переходим к Татьяне. Таня, значит, я с некоторым ужасом узнал, что вы и есть вот тетя Ася, которая приехала. Потому что я смотрю, тут очень достойный перечень ролей, и вдруг в конце написано, что это тетя Ася, которая всегда привозит от своего ненавистный адс и калечит жизнь пристойной семьи. Расскажите немножко, как вы попали в этот ужас, и как вы относитесь к свалившейся на вас вот этой славе?
Добрый вечер.
Привет.
Дело в том, что я отношусь к этой славе, в общем-то, никак, потому что я не считаю, что это слава. Действительно была бешеная популярность, и меня об этом предупреждали, но я не догадывалась, насколько это будет. Вот. Но дело в том, что когда все это произошло, и вот действительно шли эти ролики беспрерывно по телевизору, вы знаете, мы вообще телевизор не смотрели, и сейчас очень редко его смотрим, и я не знала, до какой степени это навязчиво, да, будем так говорить. Действительно, была жуткая узнаваемость и так далее, но я к этому, я говорю, как-то никак не относилась, поэтому это прошло, в общем-то, мимо меня. На самом деле, так, если честно сказать. Вот. Ну, правда, перекраситься в брюнетку мне пришлось, потому что все-таки было очень много назойливых таких, ну, не могу сказать, назвать, наверное, поклонниками их нельзя, но вот людей, которые, ну, досаждали.
И вот. Опять-таки я не могу вас не спросить о картине, которая для меня была чрезвычайно важной, как и этот текст вы сыграли. А главную роль у Ташкова в «Уроках французского» по Распутину, я считаю, что это лучшая из экранизаций Распутина, если не считать «Климовского прощания», в остальном ему мало везло, хотя, кстати, и Прошкинская эта картина ничего, по-моему, себе, вот это «Живи и помни», но «Уроки французского» запомнилась как какая-то удивительно пронзительная совершенно история. Мне очень хотелось бы понять, вот вы оправдываете учительницу эту, которая с ним... вынуждена была играть в пристенок, чтобы хоть как-то его... Ну, это же была целая полемика.
Ну, в общем, безусловно, безусловно. Как можно ее не оправдывать? И это, я считаю, это удивительная женщина, удивительный человек, который в то время, надо учитывать все-таки, в какие годы это происходило. Это не сегодняшнее время, когда мы можем позволить себе, в общем-то, все, что угодно. И сыграть на деньги, и там, да, роман закрутить с учеником, и так далее. А это было после военного время, и в то время позволить себе и решиться на такой вот отчаянный, в общем, поступок, это не каждая учительница действительно могла бы. Но я должна сказать, что эта учительница не вымышленная, это ведь автобиографический рассказ Распутина.
Ладно. Это правда,
да, автобиографический рассказ. И до недавнего времени, еще лет 5 назад, эта учительница была жива. И Валентин Григорьевич, когда приходил вот на юбилей к Ташкову, он как раз,
80 лет, да?
Да, он как раз рассказывал о том, что учительница это очень пострадала из-за этого фильма, потому что после выхода этой картины к ней стали приезжать ученики. Ученики, ну, вот сначала просто, потом просить помощи, потом, ну, вот были корреспонденты и так далее, и она очень сожалела о том, что вот учительница была такая симпатичная, потому что она все говорила, ну, вот я же совсем другая, и так далее, и тому подобное. И, в общем, она немножко даже обижалась на то, что был этот фильм, как ни странно.
Я вот. Забываю, как ее в картине зовут.
Лидия Михайловна.
Лидия Михайловна, да, вот ничего да. себе, Лидия Михайловна, да. ничего себе. Да. Чика не считала, да, вот да. до сих пор вот. Это все помню.
Но, тем не менее, видите, это действительно удивительная женщина, которая спасла, в общем-то, Распутина.
От голода, да. Голода. А кто там играл этого?
И не просто от голода, а от голодной смерти.
Кто там играл этого директора скотину?
Голубицкий, Олег Голубицкий.
Вот этот да, мерзавца.
Царство небесное, да.
Да, царство небесное, замечательный актер совершенно.
Да, да.
Я помню, понимаете, до сих пор я помню, как я, значит, чуть не до слез меня пробила последняя фраза вот этой в фильме и в рассказе, что вот я яблок никогда не видел, но догадался, что это они.
Да.
Все-таки Распутин, это, конечно, умница, каких не бывает.
Да, но, кстати, надо сказать, что Олег Голубицкий, это один из тех актеров, который был, в общем, таким человеком, который снимался в каждой картине Евгения Ивановича Ташкова. Это был такой талисман его. Ни одна картина, если проследить его творчество, ни одной, вот все картины, которые он снимал, везде снимался Олег Голубицкий.
И, естественно, мы не можем обойти вниманием тот проект, ради которого мы сегодня здесь. Это новая картина 83-летнего, дай бог ему здоровья, Евгения Ташкова, которая называется «Ни много ни мало, три женщины Достоевского». Всегда Ташков казался мне человеком эталонного душевного здоровья. И очень странна мне его тяга и к Достоевскому. Он, кстати, экранизировал самый здоровый, самый светлый роман Достоевского «Подросток». И тут он снимает историю с Аполлинарией Сусловой, довольно, в общем, трагическую. Андрей, расскажите немножко про эту картину, в которой вам досталось, так сказать, ни много ни мало, а роль Достоевского, с чем я вас горячо и поздравляю. Во-первых, в какой она стадии готовности?
Стадия готовности... Материал отснят, а звучания нету. И вот как мне сегодня Таня сообщила, пока у нас нет финансирования, и появится оно, и когда оно появится, это неизвестно. Поэтому пока мы опять троеточие.
Ну, ребят, если от кого-то это зависит, и если вы можете что-то сделать для того, чтобы там Ташков, режиссер действительно очень крупный, закончил фильм о Достоевском, который все ждут, переведите, пожалуйста, денег, это не так много, а звучание стоит копейки. Ну, по сравнению с основным производством. Расскажите про картину немножко.
Сложно тут как бы рассказывать про картину.
Сценарий его собственный, да?
Сценарий его собственный, да.
Она большая?
Это две серии.
Две серии?
Да, две серии. Я даже не знаю, что рассказывать. Ну, как бы сложность, скажем, в работе над историческими персонажами и над историческими персонажами, которые достаточно известны, то есть широко известны. Более того, у каждого человека есть своя версия, каким был в его понимании Достоевский. Она может быть в зависимости от того, что человек прочитал по поводу биографии Достоевского, или просто из произведений Достоевского, или из лекций каких-то, связанных с Достоевским. И значимость собственного знания и собственной версии по поводу того, каким он должен быть, непоколебима. И человек будет всегда, в общем, отстаивать свою. Поэтому, если говорить о том, что угодить всем не получится, значит, тогда эту информацию же я обладаю, когда мы подходим к размышлению, какой это образ. Я же все равно сканирую, как бы, что думает по этому поводу зритель и каждый в отдельности, в частности. Да?
Ну,
значит,
да.
Это накладывает определенное напряжение внутреннее.
Тем более вы взяли такую страшную историю, да, три его брака, из которых только третий представляет собой более или менее счастливую историю.
Да. Потом дальше, когда ты начинаешь смотреть какие-то автобиографические вещи, у меня начинает складываться еще одна версия, новая, дополнительная, более расширенная, чем которая у меня была до того. И как бы здесь опасность в том, что можно утонуть вот в этом эмоциональном материале его поведения, его большой амплитуды его внутреннего поведения, и так перезагрузиться, что начать быть таким загруженным, что в сценарии не дает как бы поводов для такого перезагруза. И поэтому здесь должна быть большая дистанция, и нужно поймать как бы какие-то, в общем... ну, как бы смотреть даже в двух режимах. Его автобиографическая история, как бы, это одна. Вот отсюда мы возьмем ощущение, какое он есть. И возможность приложения в конкретный сценарий. Все-таки, что у нас здесь выписано? Что здесь выбрал режиссер? Что за качество и что за ситуация он здесь исследует? И не перезагрузить. Поэтому здесь, как бы, нужно так, как, ну, более сложная история, нежели чем если бы это был персонаж просто выдуманный. Но для того, чтобы убрать значимость, скажем, этого персонажа, один из вариантов внутренней работы, это как бы представить себе, что это не Достоевский, это Иванов. Давайте просто разберемся. Это Иванов, это живой человек. Какой он должен быть? Для того, чтобы зритель следил за ним, и для того, чтобы он ему сопереживал. Да, это у нас должен быть, там должно быть много света в этом человеке, безусловно. Только светлому человеку, и только когда у человека работает душа, и он что-то ищет, вот тогда он имеет право быть героем. Если там только он ищет, скажем, условно говоря, как в сериалах зачастую, только деньги любой ценой, только секс любой ценой, только успех любой ценой, этот персонаж не имеет права быть героем. Только когда у него 50 на 50 света внутри, или 70 на 30, но там должна быть работающая душа, которая ищет любви, которая ищет ценности определенных внутренней, и которая натыкается на определенные препятствия. Безусловно, вот такая схема, она подходит для любого персонажа? Конечно, а здесь это работает? Работает. И так далее. Мы идем как бы поэтапно, смотрим, как мы подбираемся аккуратно, и в то же время ни в коем случае не с пристройкой ни сверху, ни снизу, а как бы тоже, если есть такая возможность, любя. Ситуация непростая с историческими персонажами. Я бы, в общем, такую даже фразу бросал. Худший исполнитель роли Достоевского, это был бы сам Достоевский. Как это ни странно.
Ну, в этом никто и не сомневается, но вопрос ведь в том, что вы, во-первых, и внешне похожи, во-вторых, понимаете, по нервной своей фактуре вы идеально на эту тему ложитесь, потому что вы и в подростке играли, что там говорить молодого Достоевского, не будем скрывать, что подросток глубоко автобиографические вещи. Его интерес к деньгам, его желание быть немного Ротшильдом, его болезни, самолюбие, его тщательно скрываемая доброта, это уж подросток, очень личные вещи. Некрасов ему тогда еще сказал, что вот взял, наконец, и набрался храбрости про себя написать, да, к 60-ти годам. Это совершенно справедливо, да. И я как раз хочу вот вас спросить, у вас какая там, вы тоже одна из его женщин, Тань, да?
Вы знаете, дело в том, что сценарий был написан 17 лет назад. И у сценария очень такая сложная, будем говорить, судьба. Вот представляете, 17 лет назад, в 93-м году, был написан сценарий, который предлагался...
17 лет?
17 лет назад.
И... Не 117, просто 17.
Да. В 93-м году предлагался на телевидении. На телевидении сказали, что, ну, мы вам можем дать 30%, ищите 60% финансирования. Но если вы найдете 60% финансирования, то мы не сможем его взять, потому что он будет уже не наш, и так далее. Нас мотали очень долго. Сценарий был в Госкино и так далее. Мы обращались к нашим землякам в Волгоградской области и так далее. И в 98-м, по-моему, или где-то в 99-м году сценарий был напечатан в журнале «Отчий край», просто чтобы зафиксировать, ну, такие вот авторские права, будем говорить. И для меня была написана роль. Одна из женщин Достоевского – это роль Марии Дмитриевны. Это первая вот жена. Но прошли годы, и, естественно, 17 лет, теперь мне досталась совсем другая роль, и я играла небольшую роль, сыграла жену брата Достоевского.
Скажите, вот, пожалуйста, вот Ташкову 83 года, он не снимал ничего, насколько я помню, 10 лет, а может быть даже и больше.
Как 10 лет? Больше, 20.
20?
Да.
Нет, ну у него выходили сценарии, по крайней мере, успешные, он писал для кого-то.
Нет.
Не было тоже
нет,
ничего.
Нет, нет. То есть он вообще... Он писал в стол.
То
да,
есть он 20 писал. Лет был вне профессии, что ли?
Нет, почему? Но он преподавал в ВГИКе.
Вместе с Суриным у него, по-моему, курс, да?
Ну, был с Суриным, и до этого у него был курс, да. Так что вот он, ну, преподавал на высших режиссерских курсах, в Институте радиотелевидения и так далее. А так, да, он работал над собой, как он сам говорит.
А мне вот очень интересно, а почему так получилось, что он... Постановщик абсолютно там, я вижу, суперкассовых сериалов, там, значит, ну, кассовых, так, не было такого понятия, но суперзрелищных, как он, в общем, после «Майора Вихря» и всех этих прочих дел оказался
без... Да все очень просто, ведь в момент перестройки, вот в те лихие годы, когда Мосфильм стал тоже разваливаться, ему просто предложили написать заявление по собственному желанию в 60 лет, как раз это была пенсия, да, и он, как человек, который, ну, он человек творческий, он не умеет бороться за себя, Он написал такое заявление, потому что он не понимал, а что ему нужно делать, если ему в «Аномос-фильме» предлагают написать заявление об уходе. Так как он никому, не востребован, не нужен. И все, с тех пор, вот, собственно говоря, он и не снимал.
Ему на «Мосфильме» такой
да, был? Да, 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 да. Вводили кадров, да.
А кто предложил, вы, конечно, не помните. Да?
Ну, нет, конечно. Ну, какая да теперь и разница.
Скажите, пожалуйста, а как он запустил с этой картины и где?
С этой картиной мы запустились в киностудии «Форофильм». У нас продюсер Андрей Разумовский. Я должна сказать огромное спасибо Елене Кореневой, которая, собственно, и как-то к Андрею обратилась, к Разумовскому, и он, собственно, обратил внимание на этот сценарий, потому что мы очень много обращались к кому, ко многим продюсерам, ко многим людям, которые нам все время отказывали, и череда отказов, вы знаете, нас, конечно, очень, ну, так уже вера стала уже покидать нас, к сожалению. И здесь Лена встретилась с Разумовским, и Разумовский сказал, ну, давайте попробуем. И вот, собственно говоря, мы попробовали, и вот буквально 2 недели назад мы закончили съемочный период. Съемочный период закончили.
Это сильно дорогая картина?
Нет, это недорогая картина. Финансирование было из Госкино. У нас было $1 миллион.
На $1 миллион вы сняли костюмный фильм?
Да. Но нам, конечно, сейчас не хватает на до завершения.
Как же он это сделал, простите? Где он снимал?
Мы снимали на Мосфильме. Мы, кстати говоря, на Мосфильме сняли за 19 декораций за 20 дней. Или 21 декорацию за 19 дней.
Не, ну он мастерюга, это понятно совершенно. В советских условиях умудрялся. Да, но меня интересует другое. Сегодня цена полнометражного дебюта на современном материале 2,5 минимум.
Ну вот так вот.
Так это что ж, вы платье из своих перешивали?
Да нет, у нас все было нормально. Просто, во-первых, да, были урезанные гонорары там всем, кому можно, но люди, как ни странно, вы знаете, истосковавшись по нормальной такой вот настоящей работе...
Я думаю, работали все, на энтузиазме,
да,
конечно.
Да, на энтузиазме, конечно, прежде всего.
Андрей, вот вас не могу не спросить. Вы хорошо знаете теперь уже на собственном опыте историю с Сусловой, да? Значит, можете вы сказать хоть что-нибудь о причинах вот все-таки этого таинственного разрыва, когда он приехал, вот помните, к ней для совместного заграничного путешествия, а она за это время влюбилась и вдруг начисто ему отказала в интимной близости. Есть версия Волгина, что она была чем-то нехорошим больна. Есть другая версия, что, по всей вероятности, просто он был ей противен к тому моменту. Есть, наконец, версия, что она ему мстила за начало их связи, когда он вел себя довольно эгоистично. Как вы вот эту ситуацию оцениваете? И вообще, зачем она была нужна в его жизни? Эта женщина дикая.
Ну как, любой человек, который более-менее, ну как бы, или совсем у него не заблокирована эта зона, он ищет любви и воспринимает зачастую чувство, которое находится рядом с этим, за любовь. Это может быть привязанность, это может быть сексуальное увлечение, в котором может присутствовать любовь? Может. Чего больше? Любовь – это чувство независимое. Для того, чтобы выйти независимое, должно быть независимое от привязанности. Это должно, потому что привязанность рождает желание удержать, желание контролировать, боязнь потерять, невозможность принять потери. И чем больше, как бы, человек привязан, тем более он становится агрессивен по отношению к этому человеку. Когда происходит замес вот таких вот чувств, сексуальности и так далее, присутствует агрессивность у человека, который говорит, что любит? Конечно, присутствует. А у женщина своей душой чувствует то, что это опасно для ее души? Чувствует. Несет ли в себе человек, который вот так привязан и хочет здесь и секс, и да, он может говорить все что угодно, что душа, как душа работает. Будет она как бы сторониться его? Будет. А если у нее душа тоже несовершенная, хотя у нас у всех несовершенная, когда мы не понимаем вообще, в принципе, то, соответственно, куда она будет стремиться? К удовольствиям, в первую очередь. К форме она будет стремиться, когда она не понимает, что, скажем, у этого испанца, как бы, это просто внешняя история. То, что он хорошо выглядит, да, лучше, чем Достоевский, он моложе, в нем больше поверхностной энергии, но то, что он пуст, с этим, для того, чтобы с этим разобраться, нужно пройти определенный путь, и путь желательно поиска, внутреннего поиска, прислушивания к самому себе через Творца, ту часть Творца, которая живет в нашей душе. И тогда мы можем что-то раскрыть внутри себя, понять, на что нужно обращать внимание. А когда это молодость, когда это бурлят страсти, бурлят то, что связано с организмом, да, вот функции организма, и они выходят на первый план, здесь не до разборов, кого я люблю, а куда влечет меня уже тело тогда. И поэтому это естественный распад, потому что ей естественно, больше нравится форма, молодость, и, наверное, она должна прожить, чтобы прожить эту ситуацию, чтобы разбить себе лоб.
Жизнь.
Да, чтобы жизнь научила.
У нас эта ситуация, кстати, в картине у вас она отыграна, там есть эта история с зарубежным путешествием, всем этим там с двумя мучительными месяцами, когда он ее домогался, она им играла, это есть или как-то выпало?
Ну, это все в сжатом варианте. Да.
Поэтому, Скажите, пожалуйста, ее играет Глафира Тарханова, актриса ангельской красоты и, насколько я знаю, такого же характера. Как же из нее удалось сделать это демоническое существо, и как вам с ней работалось вообще?
Ну, женщину Евгений Иванович умеет отбирать.
Умеет взбесить, да.
И здесь это, конечно, я размышлял, вот когда смотришь картины режиссеров и внутренне, не будем называть фамилии кого, но начинаешь размышлять, а почему, скажем, произошла ошибка с главной героиней? В чем принцип, в чем модель поведения, когда режиссер вдруг ошибается с выбором героини? А оказывается, очень просто все. Дело в том, что всего-навсего, если мы себя идентифицируем, прежде всего, не с нашей сущностью, то есть душа сначала, потом дальше наша личность, то есть то, что мы нарабатываем, ну, как бы, условно говоря, защитные буферы по отношению к различным ситуациям в жизни, как себя вести с начальником, как себя вести с женой, как себя вести здесь, и это становится нашей личностью. А дальше еще есть профессия, да, если мы себя, все это дело в одном флаконе идентифицируем и говорим, я актер, я жесткий и мягкий, а про душу мы там как бы чуть-чуть подзабыли. И тогда что происходит с режиссером, когда он выбирает актрису? Если он себя идентифицирует с режиссером, с характером, да. Вот эти вот прежде всего, да, он говорит, мне вот эта женщина нравится. А он себя воспринимает как режиссера.
Что происходит что это... дальше, да. Мы узнаем ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира, и у нас в гостях Андрей Ташков и Татьяна Ташкова, два замечательных человека, которые только что отснялись, 2 недели назад закончен съемочный период большой полнометражной картины Евгения Ташкова «Три женщины Достоевского». Мы прервали Андрея на том самом интересном месте, когда он рассказывал, как же все-таки режиссер отбирает актрису,
да,
становится на позицию... Мне эта женщина нравится, и при этом еще важно, чтобы она была похожа на Полинария Суслову. Рассказывайте дальше и как чего.
Да, если Василий Иванов, условно говоря, зовут режиссера, говорит, мне эта женщина нравится, мне эта актриса симпатична, она у меня вызывает хорошее чувство. И он же дальше продолжаем развивать эту мысль. Говорит, но я же являюсь, Василий Иванов, режиссером. А вот это разные вещи. Дело в том, что Василию Иванову может эта женщина не нравиться, совсем не нравится, а как режиссеру, вот это уже другая позиция, он понимает как режиссер, что она-то как раз и подходит для этой роли. Вот выбирать нужно, разделив внутри себя вот эти зоны, понимая, что ты не... Это разные вещи. Ты как мужчина, ты как режиссер, ты как профессионал, да... Вот это не соединять эти вещи, собственное увлечение. А вот Евгений Иванович обладает таким даром, то, что он видит то, что нужно, непосредственно какие качества нужны у актрисы для исполнения данной роли. Более того, как-то физиономистически какие-то вот выбирает женщин, как в «Адъютанте его превосходительства», как-то из той эпохи. А когда зрители зачастую оценивают, да, в том же «Адъютанте» главную героиню, они говорят, ну, вот как-то она нам не очень пришлась, именно из зоны, мужской зоны оценивают, а не из зоны произведения. Почему она должна вам-то прийтись? Она должна прийтись главному герою. Поэтому вот у него есть такой дар, чтобы увидеть те качества в актрисе и в человеке, которые можно вытащить, и те лица, которые приближены в нашем подсознании, в нашем ощущении к тому времени, которые как бы не из современности мы как бы взяли туда, и вот симпатичное личико туда. А вот как-то разглядеть сущность, вот это очень тонкая и как бы совсем незаметная вещь, которая внутри у него работает, и как бы она совсем вроде трудно ее уловить, каким образом он это делает.
Скажите, пожалуйста, вот из вашего опыта и общения с Тархановой и из вашего опыта освоения самой этой ситуации в жизни Достоевского, вы на чьей все-таки стороне, на Сусловской или на его собственной? Я понимаю, что вы уже в него вжились достаточно сильно, но можете ли вы за ней признать некую правоту? Потому что он себя, что там говорить, поначалу вел себя с ней не очень хорошо.
Любой поступок человека, он исходит из того момента, в котором он находится. А тот момент, в котором он находится в своей биографии, это максимальный его опыт. Он находится на пике своего опыта в данный момент, когда принимает решение. И поступить иначе он не может. И мы всегда находимся в двойственной позиции. Только любовь внутренняя в душе, она нам позволяет сделать правильное решение. И когда мы говорим «один прав», то всегда на эту правоту найдется противоположность. Поэтому нужно принять ситуацию. Здесь нет правых и виноватых, это путь. Когда человек совершает непотребный поступок, да, с точки зрения морали и нравственности он подлежит осуждению, с точки зрения, если это преступление, он подлежит для того, чтобы сидеть в тюрьме, но с точки зрения развития его души, на данный момент, к сожалению, вот в силу обстоятельств и в силу его развития или деградации поступает таким образом. Поэтому здесь позиция наблюдателя, здесь я ничто не выбираю.
Скажите, пожалуйста, я уж опять-таки понимаю, что нельзя выбирать, но речь идет о первой жене, она там, например, тоже присутствует, это вот брак 57-го года и сразу после каторги, там еще по месту ссылки, там в Омске, насколько я помню. Как вы сами оцениваете этот брак? Как жесточайнее или действительно он ее любил и действительно все было серьезно? И помните вот эту запись из дневника невыносимую, там Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей? Ну, ясно, что там очень много было страданий. И именно из нее получилась потом Катерина Ивановна что, и в преступлении. И что для вас эта женщина? И почему он, собственно, это сделал?
Дело в том, что я говорю, здесь опять переплетение огромного количества чувств. А дальше мы, если для меня, то для меня как для актера тогда, ага, я смотрю, что у меня написано непосредственно в сцене, что здесь можно играть.
Ну, вы играете в сценарии папы, собственно, наверное, да. Вы можете все-таки
в этом смысле я подхожу прикладно, понимаете, как бы, что мы можем, да, а там прав, виноват, по-настоящему, как можем, мы должны выйти на истинность чувств и на сложность их, в зависимости от того, куда ведет, что говорит. Анализ происходит уже то самое. А так я, в принципе, далеко отстранен от всех...
А может быть, это вы и правильно делаете?
Можно немножко? Я добавлю. Можно?
Давай,
дело в том, что Евгений Иванович, когда приступал вообще к этому сценарию и к этой теме, он, конечно, хотел снять картину, я надеюсь, она такой получится, совершенно неожиданную и не ту, которую сейчас все ждут.
Да, сальную ждут, желтую.
Да, но он хотел показать прежде всего Достоевского, и, как я видела материал, это, в общем, удалось, как человека-жертвенника. И он рассматривал всего Достоевского в этом сценарии, в этом фильме, прежде всего с человеческой точки зрения, не с той вот внешней оболочки, что вот все есть, как правильно Андрей сказал, есть такие ярлыки, штампы, игрок страстный, там такой, сякой. Он хотел показать человека, просто человека изнутри. Человека-жертвенника, как я уже сказала. И это сквозит просто весь материал, который мы отсняли, сквозит этим. И Андрей, я считаю, блестяще с этим справился. Вот. И те женщины, которые были утверждены, кстати, должна сказать, что подбором актеров занималась я.
И, а кастинг ваш, да?
Кастинг. И еще... наш сын общий Евгений Иванович, Алексей Ташков, он был вторым режиссером на этой картине, и мы вместе подбирали актеров, и, конечно, то чутье Евгения Ивановича, которое, правильно, как Андрюша уже сказал, есть, конечно, он отобрал блестящих актрис. Это и Елена Плаксина, и, как мы говорили, и Глафира Тарханова, и Марина Аксенова. И они настолько на месте, потому что как только начинаешь, вот смотришь, соприкасаешься с ними, понимаешь, что это все три женщины не из современности, они откуда-то оттуда, на мой взгляд, точное попадание. Вот, поэтому надеемся, что все-таки у нас Достоевский будет тот, которого еще не видели. Другой. Скажи,
ну, я очень счастлив, если это действительно так, потому что, как вы понимаете, название «Три женщины Достоевского» сразу отсылает к биографическому жанру, а какой в России биографический жанр, вы знаете.
Ну, да.
После фильма про Ландау, после...
Да, а, даже, ну, да, да.
После, да. Ну, ясно же, что... Ну, естественно, какой возникает вопрос. А вот, собственно, почему бы не показать Достоевского в мучительном творческом процессе, а надо показывать трех баб.
Ну, вообще, вначале фильм должен был называться «Три любви» Достоевского, но потом как-то Ташков действительно немножко подумал и, ну, как бы смягчил немножко, и назвали «Три женщины Достоевского».
Нет, ну, замечательно, мне нравится чрезвычайно само по себе то, что это отсылает к известной работе «Три круга» Достоевского, в которой как раз уже были высказаны многие по 70-м годам крамольные мысли, и потом попробуйте оторвите вы каким-то образом Достоевского от истории со Сниткиной, если все-таки это объясняет, почему в его романах такое количество прямой речи абсолютно аутентичной. Это стенограмма, диктовка, и если бы не Сниткина, абсолютно другой была бы эта проза, да, ясно же, что это голос диктующего человека, который мы благодаря ей и слышим. Кстати, кто у вас играет Сниткину? Вот я этого не знаю совсем.
Марина Аксенова.
А кто она? Я про нее ничего
это,
не слышал.
Ну, актриса, она молоденькая совсем, и по понятным причинам молоденькая, потому что и Сниткина совсем молода. Она, по-моему, даже вне театра, насколько я знаю, вот, выпускница какого-то вуза, не знаю.
Послушайте, а вы до какого момента вы доводите историю? До смерти или все-таки это...
Нет, до свадьбы со Сниткиной. Свадьба и, в общем, собственно говоря, и все.
Замечательно. И скажите еще, Тань, вот это вас тоже уже касается непосредственно. Вот Ташков в таком возрасте потянул гигантскую постановочную картину на совершенно медные деньги. Как по-вашему, чем оказалось, вот, так сказать, что оказалось причиной творческого долголетия и способности вот к этим свершениям? Тут 83 года, как в свое время замечательно говорил Леонид Филатов, дай бог вам в этом возрасте отличать унитаз от раковины. Вот здесь человек действительно смог реализовать давний замысел, реализовать, судя по тому, что вы рассказываете, с блеском. Почему Ташков такой вот непробиваемый?
Ну, Ташков совсем даже пробиваемый, я бы сказала. Наверное, прежде всего, это вера в Бога.
Вот. А
он человек верующий,
да.
И только это смогло ему вообще устоять в этой жизни и выжить, потому что когда его попросили с Мосфильма, и когда он остался вне удел, и когда, кстати, с Авгиком была очень сложная такая тоже ситуация, когда ему тоже предложили написать заявление и забрать документы после того, как он выпустил блестящий курс, вот, только вера его держала в этой жизни, вот, ну и все-таки то, что близкие рядом, наверное, вот, я думаю, что это.
А он много написал за это время сценариев, идей каких-то, в столе много всего, потому что, может быть, еще
ну,
и
получится. Ну, есть, да, есть несколько сценариев, я не буду, правда, о них говорить, потому что он не очень хочет об этом говорить, вот.
Но идеи есть еще.
Но идеи есть, и сейчас, кстати, написан новый сценарий, и сценарий...
Современный?
Нет, не современный, на православную тему, называется «Архиерей». Вот, и мы сейчас отдали уже в одну компанию.
Может, по Чехову это?
Нет, это история одного священника, и это такая, ну, духовная литература, будем говорить, вот. И он написал сценарий. Ну, мы надеемся, что, может быть, это как-то кто-то заинтересуется. Хотя я должна сказать, что, к сожалению, фильм, который мы сейчас сняли в прокат, никто не хочет брать. Достоевский никому не нужен. Вот, и пока еще мы не знаем, куда мы пойдем с этим фильмом.
Скажи, пожалуйста, вот я, конечно, понимаю, что об этом рано говорить, но когда картина почти закончена, а звучание это 2-3 месяца при хороших раскладах, естественный вариант думать о прокате. Ну, какие есть в этом смысле перспективы и куда вы хотели бы обратиться с этой идеей?
Ну, так вот я только что сказала, что никто не берет, и говорят, что везде не наш формат.
Ну, не берет, ну а какие есть все-таки вот идеи?
Ну, этим занимается продюсер, естественно. И
когда... А вы не продюсер, да? Вы только
я пока... нет, нет. Ну, я, будем говорить, помощник, я не знаю, как себя назвать. В общем, я снималась и была... просто помогала Евгению Ивановичу, была рядом, потому что как бы не был он молодцом, а все-таки нужно быть, нужно было быть рядом. Тем более, что я хочу сказать, что эта картина получилась семейной, в хорошем смысле этого слова. Андрей снимался в главной роли, я снималась в небольшой роли и была поначалу ассистентом по актерам. Вот наш сын Алексей был вторым режиссером. Поэтому и все здесь мы присутствовали. Кстати, Лена Коренева у нас снималась совсем в небольшой роли, вот, но она тоже у нас снималась. Вот, поэтому мы...
Скажите, пожалуйста, а у вас, значит, вашему сыну уже столько лет, что он может работать вторым режиссером?
27 лет.
27 лет.
Да.
Грандиозно. И вот еще я о чем вас, значит, не могу не спросить. Как получилось, что вы оказались женой Ташкова? Вы вместе работали или как? Но, он у вас вел курс?
Нет, после урока французского.
То есть на картине.
Я снималась, да, в урок французского, но у нас никаких отношений не было, не было даже романа. Но потом через год мы встретились, и я к нему обратилась помочь ему сделать со мной отрывок. Ну, вот нужно было устраиваться в театр. Ну, и вот здесь как-то уже возникли взаимоотношения, будем говорить. Вот.
Ну, замечательно, если так. И меня, конечно, еще остро интересует, кто из звезд в этой картине засветился. Вы понимаете, что наличие звезды – это серьезный шанс на прокат в наше, прям скажем, не самое достоевско-любимое время. Кто там будет?
Я не знаю, что значит звезда, в чем понятие медийный. Я считаю, что у нас Андрей Ташков снимался.
Ташков
это
звезда,
это большая удача и приобретение. Просто для картины. Вот. Также снимался у нас Виктор Раков.
У нас, а Раков кто?
Брат Достоевского. Брат Михаил. Михаил Михайлович, да. Но дело в том, что у нас очень мало населенная картина. У нас три женщины, у нас Достоевский, брат. И вот у меня совсем маленькая ролька.
Это... История совершенно камерная.
Да, камерная, абсолютно. Остальные очень маленькие эпизоды, собственно, вот и все. И там где...
Очень мне интересно это посмотреть. И я вот опять-таки, Таня, вот вас хочу спросить. Ташков, он сделал действительно несколько хитов бесспорных. Что там говорить? И «Приходите завтра», и, безусловно, знаменитые уроки мною упомянутые.
Ну, «Подросток».
А, «Подросток», а уж «Адъютант», его превосходительство, это просто... Он даже там, по-моему, еще и сам
сыграл. 40 лет в этом году, 40 лет.
40 лет адъютанту, да. Так вот, мне хотелось бы узнать, а есть какие-то авторские отчисления, какие-то там, в общем, что...
Вот сегодня как раз к нам приезжало телевидение домой снимать интервью с Евгением Ивановичем по поводу адъютанта, вот снимается картина,
да,
к 40-летию Первый канал снимает, и как раз вопрос, именно этот, точно такой же вопрос, вот они тоже задали.
Платят ли вам за эти вот выдающиеся успехи?
Да, ничего никто не платит. Приходите завтра, вообще никогда ни одной копейки не было отчислений, потому что все ссылаются на то, что это Украина. Вот, очень редко...
Это Украина, Довженко?
Да, это Одесская киностудия.
Одесская.
Это Одесская киностудия, да, приходите завтра. А за адъютанта вот очень редко и очень редко, хотя он показывается гораздо чаще, вот, так же, как уроки французского, и, вот, и Вихрь, майор Вихрь, ну, очень редко бывают какие-то мизерные, совершенно как мизерные, да, отчисления, там в порядка там 10-12 тысяч рублей. Вот, может быть, раз в год. Вот так. Больше, более ничего.
Подождите, а на что же вы, простите меня, на что же вы жили? Вам пришлось каким-то бизнесом заняться?
Ну, это сложный вопрос, знаете, да, я уходила из профессии на 12 лет, и да, мне пришлось чем-то заниматься, приобретать новые какие-то специальности. Вот, но сейчас я уже вернулась в театр, работаю в театре и вот вернулась к своей профессии. Вот, хотя в лихие 90-е, будем говорить, очень было непросто. Был маленький ребенок, Евгения Ивановича отовсюду попросили, и менять ему профессию, как вы понимаете, было очень сложно.
Вопрос о похваляемых многими 90-х, которые у меня вызывали ощущение какого-то жуткого бреда с самого начала.
Вот, и мне пришлось пуститься, да, действительно, в какие-то тяжкие. Кстати, мы с Евгением Ивановичем решили, что вот надо куда-то идти, потому что, ну, а что было делать? У нас была дача, мы выращивали там урожай, будем говорить, вот, и на это тоже жили. И я работала по многим другим специальностям, и, да, вот как-то мы жили.
Вот. Андрей, к вам вопрос. Сегодня, вообще-то, меня просят об этом многие сказать, и я радостно тоже это повторяю. Сегодня Международный день театра. Замечательный вообще праздник. Что там говорить?
Поздравляю.
Поздравляем всех.
Вот. У вас есть какая-нибудь театральная сейчас работа, должность, где вас можно в театре видеть?
Нет, была небольшая антреприза, она прикрылась. Моя антреприза по моей пьесе тоже закрылась.
А пока. У вас бы своя пьеса была, расскажите.
Была, мне. Да, пьеса, сложный очень жанр, комедия, при этом с философским смыслом. Там я играл со временем, то есть одна из мыслей пьесы, неизвестно, что более реально, то, что мы фантазируем там в чувствах, фантазиях или сама реальность. И как это переплетаются, страхи главного героя, которые вплетаются, и каждый раз идет обманка поэтапно. И это самообман, и это опасность и гибель, это еще одна версия будущего, А потом дальше, когда мы выходим опять на начальную точку, мы понимаем то, что все это произошло на наших глазах, и это может произойти с главным героем. Ну, как бы это я рассказываю в очень сжатой форме по поводу конструкции самой пьесы, а так она была выстроена в комедийном ключе. Вот, шла достаточно редко, но успешно, с разными...
Я бы сказала, очень успешно, была прекрасная пьеса, и очень жалко, Андрюш, что она сейчас не идет.
Да, с разной частотой, с паузами, но артисты относились очень любя к материалу, и, как ни странно, несмотря на такие перерывы, в связи с тем, что относились очень профессионально и трепетно к материалу, честно, то спектакль рос, а не разваливался. И какие-то мы находили новые вещи, придумывали, какие-то сокращения, добавления и так далее. Она все более и более как бы набирала, как ни странно, а не разваливалась с годами.
Скажите, пожалуйста, а нет ли у вас желания все-таки сценарий написать, да и поставить кино? Ведь это дело, наверное, хотя и менее живое, чем театр, но в каком-то смысле даже более технологичное. И там, по крайней мере, никто не скажет, что вот кончился спектакль, и пьесу нигде не увидишь.
Ну да, но здесь нужно решить самый главный момент, чтобы полностью закрыть результативность этого дела, то есть быть полностью независимым от судьбы того, что я напишу. Это очень сложно мне это сделать, что я должен один из вариантов написать это дело в стол стопроцентно. Вот тогда это есть шанс, что оно куда-то пойдет. Как только я внутренне начну зависеть от того, что и все-таки работа проделана, я хочу, чтобы это прошло. Это, вот я знаю эти законы энергетические, и мне полностью отказаться от того, что я это, что вот пьеса или сценарий не увидит жизни, и вот с этим начинать писать, мне это сложно, пока я не вышел на такой уровень свободы.
Как Евгений Иванович, 17 лет ждал, и еще другие сценарии ждут, может быть, своего.
Нет, у меня вообще есть такое ощущение, что рано или поздно в кинематограф придут артисты, которые до того и думать не думали о том, чтобы что-то писать и снимать. Но дело в том, что тотальное засилие непрофессионализма среди сценаристов и режиссеров заставляет актеров браться за камеру, и получается очень недурно. Великолепных два фильма сняла Вера Глаголева, на самом деле три, но один никто не видел. И я, в общем, так серьезно подозреваю, что Сергей Колтаков замечательно написал сценарий «Тверской бульвар», тоже страдавший многие годы от невостребованности и тоже сыгравший по Достоевскому замечательного Федора Павловича Карамазова. Я думаю, что артисту, естественно, в какой-то момент начинать снимать кино, потому что он уже понимает, что режиссеры этого делать не умеют, если только они не папа. В общем, это совершенно очевидно. Вот, Андрей, кстати, у вас есть идея все-таки в театр прийти хоть в каком качестве, потому что мне кажется, что вы актер с выдающейся совершенно театральной органикой, и я с удовольствием бы вас просто поглядел на сцене, но так я не очень представляю, кто сейчас мог бы вас потянуть.
Да я совершенно не против, я за. Конкретное предложение. Мы смотрим друг другу в глаза с режиссером, смотрим на, как бы, до какой степени мы что-то можем сделать из этого материала. И шаг за шагом это продвигается именно как бы постепенный процесс. Не то что и теперь бросаемся, 20 спектаклей. Подождите, делаем первый шаг. К нему я готов.
Я очень рад, что вы готовы, но тем не менее, сами вы не хотите предложить? Ну вот, может, роль какая-нибудь там или... Нет таких идей.
Вы знаете, в этой профессии мечтать...
Не вредно.
Да. Вредно, потому что...
Вредно, да.
Потому что в качестве актера тебе только предлагают, и ты выбираешь из того, что тебе предлагают. И более того, сам по отношению к себе можешь заблуждаться по поводу того, что это твоя роль, а вот это роль моей мечты. И вот это может и закрыть понимание, вот эта эйфория того, что... Сам себя оценил и сам себе выбрал. Вот это может быть и ошибкой. Поэтому здесь как бы трезво подходить, безэмоционально, без как бы дистанцированно. Что можем, насколько есть сил, насколько есть понимание, насколько мы вместе понимаем с режиссером, как у нас с коллективом, и этапно куда-то двигаться. Почему нет? Если на данный момент я ощущаю, что это очень даже, да, если поступит такое предложение, рассмотрим и, надеюсь, и выполним по силам.
Я хотела бы поздравить своих коллег из театра киноактера. В общем, у нас театр такой многострадальный, вы, наверное, многие слышали о нашем театре. Хотела бы пожелать нашему коллективу все-таки творческих, не хочется говорить банальности, каких-то успехов, да, именно творчества и хороших работ. Ребята, всех вас поздравляю и вперед, и надеюсь, что у нас все-таки возродится наш театр. Тот самый театр, который у нас когда-то был.
Но сейчас в театре киноактера, насколько я знаю, играются мюзиклы, проводятся какие-то разовые мероприятия.
Ну, это не совсем так. Все-таки у нас сейчас в театре новый главный режиссер Роберт Манукян, и сменился директор, и у нас сейчас новые постановки, у нас... Правда, вот, ну, новый спектакль «Золушка» вышел новый, сейчас начинаем репетировать «Чайку», репетируем также Сергей Виноградов, Оскар Уальда репетирует.
Ну,
да.
Это правильно.
Да. Леди Вандермир. Так что у нас скоро будут новые, вот буквально в апреле будет премьера, а «Чайка» будет в конце сезона.
Я очень в это верю, и у нас остается последний вопрос, который я задаю вполне конкретно. Когда есть шанс, что мы все-таки увидим этот вот замечательный фильм Евгения Ташкова? Надеюсь, что замечательные «Три женщины Достоевского». Есть ли фестивальные предложения, спрашивает Илья.
Пока не могу сказать по поводу фестивальных предложений, но думаю, что через год, не раньше.
Через год.
Да, потому что денег нет, и когда они будут, на до завершения проекта...
Но она смонтирована хотя бы, картина?
Ну вот последние 3 дня мы отсняли буквально 2 недели назад, в понедельник монтаж. Это смонтируется за неделю. Все.
Да.
Готов материал. Перезапись, запись музыки, озвучание, сведение.
Я очень надеюсь, что эта картина все-таки каким-то образом станет доступна и, может быть, пораньше. Во всяком случае, когда вы его...
Будем надеяться.
Когда вы его доведете до ума, позовите прессу, мы прибежим, всем расскажем, что это прекрасно, и вам сразу дадут много денег. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо. Завтра пока.
Спасибо. До свидания.
До свидания.